Если верить, что люди питают отвращение к змее, если верно, что при встрече они стараются размажить голову змее, а она старается ужалить их в ногу, то, напротив, есть один пункт наказания, которого змеи не отбывают. Они не питаются прахом. Это наказание никогда не было выполнено. Остается только предположить, что Бог применил здесь условное осуждение. Удивительно, что Библия забыла это отметить. И еще один вопрос. Какая же змея играла роль соблазнителя? Уж, удав, очковая змея, эфа, гюрза. Виды змей очень многочисленны. Допустим, что госпожу Адам подстрекнул уж. Допустим даже, что наказание, вынесенное ужу, было бы справедливо применить ко всему потомству этого ужа и в будущем всех ужей лишить ног во искупление вины их предка. Ведь если бы женщина не успела вовлечь мужчину в грех непослушания, была бы наказана только она одна. Не правда ли? Но бедный змей. Провинился один уж, а вот медянка, боа-констриктор, гремучая змея, удав, гадюка и много-много других пород потеряли ноги и ползают на брюхе, несмотря на очевидную их невиновность. Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие, глава 3, стих 16. Все комментаторы единодушно сходятся на том, что наказание это касается не только госпожи Адам, но также и всех женщин до конца мира. Не останавливаясь на том, сколько здесь несправедливого и сумасбродного со стороны Бога, мы ответим прежде всего, что, по-видимому, если бы первая женщина сумела устоять против нашептывания змея, она не рожала бы в муках. До этого дня она, значит, была сложена совершенно иначе, чем ко времени своих первых родов. Следовательно, в одно мгновение, то есть в самый момент произнесения приговора, Бог перевернул вверх дном весь организм женщины. Вот уж поистине перст Божий. Затем стоит отметить, что, несмотря на свое всемогущество, Господу Богу не удалось провести в жизнь наказание, которому Он подверг весь женский пол. Очень многие женщины рожают без болей. Во-вторых, сколько их, этих женщин, которые не только не находятся в повиновении у своих мужей, но водят их за нос и держат в трепете. Имя им — Легион. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит на тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие, глава 3, стихи 17-19. Те же замечания, что и выше. Наказание, вынесенное Адаму, должно распространиться на всех мужчин. В этом сходятся все богословы. Самое страшное из наказаний есть смертный приговор. Правда, этот замечательный Бог забыл свою недавнюю угрозу, что поевший запретного плода умрет в самый день проступка. Эта забывчивость Бога Отца предоставила приговоренным довольно продолжительную отсрочку. Если верить Библии, Адам прожил еще 930 лет. Бытие, глава 5, стих 5. Но если бы Адам не ел яблоко, он никогда не умер бы, и мы тоже были бы бессмертны. Если Бог действительно таков, как его изображает Библия, то он сделал хорошо, что змей остался немым с тех пор и ничего не может рассказать, иначе он сделал бы кое-какие разоблачения. Надо отметить, однако, что лишение дара слова не значится в числе вынесенных змею наказаний. Еще одно замечание поневоле напрашивается само собой. Это относительно хлеба с большой примесью пота. Весьма вероятно, что в первобытные времена не было хлеба, И люди питались тогда, чем придется. Но не будем придираться. Допустим, что Бог имел в виду цивилизованное будущее. Евреи, в среде которых появились библейские сказания, действительно ели хлеб, когда перешли к оседлой жизни и стали заниматься земледелием. Однако церковники утверждают, что Библия была написана не для одних евреев, это де закон для обитателей всего мира. Но хлеб едят только в тех странах, где растут хлебные злаки. Эскимосы не знают муки. Во многих областях Индии, Америки, Центральной и Южной Африки люди питаются плодами и добычей от охоты. Может быть, скажут, что слово «хлеб» Бог употребил в фигуральном смысле, имея в виду все виды пищи. Почему же все-таки наказание это не распространилось действительно на всех? Если трудящиеся работают, чтобы есть, если кто-нибудь, живущий плодами своего труда, видит себя искупающим вину Адама, то это вовсе не относится к богатым людям, наслаждающимся наследственными миллионами. А упитанные священнослужители, эти, если и потеют, то разве только от жира? Не труды по добыванию пищи заставляют их орошать своим потом хлеб насущный. Стих 18 очень недружелюбен по отношению к человеческому роду. Кроме хлеба, человек приговорен питаться только одною полевою травою, наравне с животными. Что даст ему земля? Тернии и волчцы, грозит Библия. Бог прозевал, однако, несмотря на его гневный приказ. Люди едят еще кое-что, кроме хлеба и травы. И почему Бог молниями своими не разрушает рестораны, объявляющие мясные блюда в своих меню? Но вот что произошло после произнесения приговора. «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие, глава 3, стих 20. Этот милый муж доселе не позаботился дать имя своей супруге. Он просто звал ее женой, как это видно из стиха 23 главы 2 книги Бытия. А теперь мы увидим, что Бог не тотчас же изгнал Адама и Еву из земного рая, вопреки распространенному мнению. Сначала Бог-Отец, найдя слишком легкими их костюмы из фиговых листьев, сделался портным. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бытие, глава 3, стих 21. Библия ни слова не говорит о том, когда оделся сам Бог. Ходил ли он до грехопадения людей также голый, или уже носил тот длинный балахон, в котором принято изображать его на иконах? Для изготовления этих одежд понадобилось избиение ни в чем не повинных животных. Значит, первая скотобойня была освящена и открыта самим Господом Богом. Как же требовать после этого, чтобы наши предки не пожелали использовать в пищу мясо так быстро и неожиданно убитых и раздетых животных? Плевать на вегетарианскую диету, должны были они сказать друг другу. А Господь Бог так и оставил бы Адама с Евой и жить, и умирать в раю, если бы, встретив их через некоторое время одетыми, он не вспомнил бы о знаменитом дереве жизни, плоды которого мужчина и женщина так и не догадались поесть. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Бытие, глава 3, стих 22. Таков стих 22, о котором совсем умалчивают учебники священной истории. Итак, ясно. Эти два болвана, Адам и Ева, коим плоды от дерева жизни не были запрещены, самым глупым образом пропустили их. А если бы мужчину и женщину осенила счастливая мысль поесть чудесных плодов, пока Бог выкраивал для них одежды из звериных шкур, то-то бы они и натянули нос своему строгому судье. Приговор не мог бы быть приведен в исполнение, и Бог оказался бы бессильным. Не правда ли, она довольно смешна, Святая Библия, когда читаешь ее внимательно. Этот единый Бог, который вдруг проговаривается о существовании нескольких богов, конечно, болтает лишнее. Но кроме того, он всемогущий, беспомощно признает свою неспособность привести в исполнение им же вынесенный смертный приговор. Подумать только. Немножко присутствия духа, немного догадки, и Адам с Евой стали бы бессмертны, несмотря на Бога и даже против его собственной воли. И как же должен был в конце концов поздравлять себя старый Бог, когда наконец вспомнил об этом проклятом дереве жизни? «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие, глава 3, стихи 23-24. Никаких сомнений, не правда ли? Это именно злосчастное дерево жизни больше всего занимало старого Элохима. Ни в коем случае Адам и Ева не должны были к нему возвратиться. Но в конце концов, что за дикая мысль была создавать это дерево? В самом деле, при способности знать будущее, Бог, конечно, никак не мог упустить из виду то обстоятельство, что один из наших отдаленных предков должен будет согрешить и что придется приговорить к смерти его и весь род людской. При этих обстоятельствах дерево жизни не могло быть для него ничем иным, как помехой. Не лучше ли было бы Богу его вовсе не взращивать? А этот херувим с горящим мечом у ворот сада Эдемского — это что еще за ерунда такая? Разве одним словом, одним усилием воли Бог не мог сокрушить и уничтожить дерево жизни, отныне потерявшее всякий смысл? И этого Бог не догадался сделать. Ищут отважных добровольцев. Кто захочет записаться в экспедицию по отысканию рая? Раз уж Господь Бог позаботился об охране ворот Эдемских, раз уж Он дошел до того, что принял столь примитивные оборонительные меры против попыток человечества вступить на путь, ведущий к дереву жизни, значит, рай земной и чудесное древо еще где-нибудь существуют. Если, исследуя область Тигра и Евфрата, мы увидим ангела с огненным мечом, караулящего какие-нибудь ворота, мы можем воскликнуть: «Приехали! Вот он, рай, созданный Богом!» Есть и еще одна существенная примета для отыскания рая – его забор, ибо древнееврейское обозначение рая – Ган-Эден – как раз говорит об огороженном месте. Впрочем, кто он такой, этот страж? В древнееврейском тексте книги «Бытие» употреблено слово «херуб». Оно значит «бык» и происходит от слова «хараб», что значит «пахать». Древние евреи во многом подражали своим соседям и затем поработителям, вавилонянам, в обычаях, касавшихся также и религии. Они, например, стали лепить громадных быков, из которых сделали нечто подобное сфинксам, сложных животных, которых они помещали в святилищах. Эти изображения имели два лица, одно человеческое, другое – бычье, а также крылья, человеческие ноги и бычьи копыта. Христианские богословы это переиначили, из херуба они сделали херувима, а херувимы – это розовощекие молодые ангелочки, не имеющие тела и вообще ничего, кроме детской головы и двух маленьких крылышек. Их много, этих ангелочков, в церковных украшениях. Весьма возможно, что ангельский швейцар земного рая не совсем соответствует представлениям наивных верующих о херувимах, и что это, наоборот, херуб в древнееврейском смысле, с головой о двух лицах, из коих одно бычье. Это поможет путешественникам узнать его издали. Или же, если это херувим христианского типа, без тела и рук, значит, пылающий меч он держит в зубах. И это лишний раз обратит на себя наше внимание. Мы лично склоняемся больше к фигуре дворника с получеловечьей полубычьей головой. Итак, смелей в поиске рая. Даже если нам не удастся проникнуть туда, путешествие будет интересное. Можно будет пошататься, по крайней мере, вокруг сада и занести рай на географическую карту, до сих пор страдающую этим существенным пробелом.